раздел у нас идет «Крестный путь митрополита Сельбия». 1930-1936 годы.
А почему? Вот это.
Да. Значит, 1930. Вот. А другая? Никак?
Рядом там.
Вот, совсем другое дело. Так, 1930-1936 годы. И, собственно, тема сегодняшнего занятия, первый пункт. Служение апологета, двоеточие. Письма, ходатайство, печалование 30-го года. Второй пункт. Что есть свобода церкви? Знак вопроса. Два интервью 1930 года митрополита Сергия. Двоеточие в кавычках. Церковь в СССР свободна. Третий пункт. Внутрицерковная стабилизация Московской патриархии. И четвертый пункт. Дела Карловацкие. 1931-36 годы. Точка в том же пункте. Акт Московской патриархии от 22 июня 1934 года. Двоеточие. Запрещение в священнослужении некоторых карловацких иерархов. Точка в том же пункте. Заключение о карловацком расколе. Ну что ж, одной заботой более. Сначала мы вынуждены будем сделать маленькое дополнение к прошлой лекции, то есть относительно Константинопольского патриархата и группы, будем говорить, митрополита Евлогия. В том же 1931 году, когда, значит, был образован второй экзархат западноевропейский, уже специально русский, патриарх Константинопольский Фотий II сам обратился к Сергию с официальным посланием-уведомлением о том, что митрополита Евлогия со всей его паствой, он, Фотий, принял под свой патриарший амофор, но уверял между тем, что это есть временное явление, до окончательного урегулирования и так далее. Но одновременно, совершенно по-византийски, сделал осторожный запрос, нельзя ли достигнутый статус распространить на все приходы Московской патриархии в Западной Европе, и в частности на Парижское патриаршее подворье на Рю-Петель. Именно. Вот на это последнее предложение Сергий ответил отказом. Но новое положение митрополита Евлогия с его паствой он принял де-факто в духе церковной экономии, то есть мирно. А со своей стороны и Фотий отказался от претензий на трехсвятительское подворье Московского патриархата, то есть оно сохранило статус тот, который имело прежде, патриаршей церкви, как ее тогда называли. Ну и как в просторечии называли «пошли молиться коммунистам». Тоже бывало. Итак, когда уже в 1945 году приехал в Париж митрополит Николай Крутицкий и снова завязал тесные отношения с митрополитом Евлогием и его паствой.
В каком году?
В 45-м, конечно. То и разрешил от запрещения митрополита Евлогия и двух его соиерархов, архиепископа Владимира Тихоницкого и епископа Иоанна. Тем более, что сам митрополит Евлогий сделал вскоре после войны первый шаг к примирению, обратившись к новоизбранному патриарху Алексию I с письмом. А уже митрополит Николай Крутицкий приехал в Париж осенью ранней, то есть в сентябре. Спрашивается сразу, в каком смысле вот эти все действия правомерны согласно церковным канонам. Отвечаем, вполне правомерны, согласно 32-му апостольскому правилу. Дело запрещенного в священнослужении после смерти запретившего немедленно вновь поступает на рассмотрение его правопреемника. Зачитываем 32-е апостольское правило. Итак, да, вот правило святых апостолов, вот 32-е. «Аще который пресвитер или диакон от епископа в отлучении будет, не подобает ему в общение прияту быть иным, но точию отлучившим его, разве когда случится умрете епископу, отлучившему его». Тогда, естественно, значит, нужно будет опять его дело рассматривать. Итак, по достижении взаимной договоренности 29 сентября 45 года состоялось взаимное примирение, а 2 октября, то есть все в празе во дни крестовоздвижения, 2 октября было восстановлено и литургическое общение. Вот между этими событиями, то есть между 31-м годом и 36-м, когда патриархия получила извещение о смерти митрополита Петра Крутицкого, мы еще к этому вопросу перейдем, благодаря интенсивной переписке митрополита Сергия с Парижем и, в частности, со Владимиром Николаевичем Лосским, который как раз сам, будучи прихожанином трехсвятительского подворья, тем не менее держал Сергия в курсе дела, что творится в Париже с русским рассеянием. В частности, он пересылал ему все материалы о так называемой софиологии Булгакова. Так вот, в 1935 году на заседании Сергиева Синода вышло решительное осуждение этого теологумена как явно неправославного, повторяющего старую ересь аполлинаризма и потому подпадающего под анафематствование VI Вселенского Собора.
Это Сергий был Булгаков, да?
Серьги Булгакова, конечно. И вот тут было сказано, что протоиерей Сергий Булгаков относится не к нашей юрисдикции. Очень характерно. Но будь он бы захотел перейти в Московскую патриархию, он должен был бы отказаться от этой своей философемы и в ней решительно покаяться. Вот тут необходим комментарий. Теологумен протоиерея Сергия Булгакова не был осужден ни Евлогием, ни его епископатом, ни церковным народом его юрисдикции. А церковный народ имеет на это право, согласно 17 параграфу послания восточных патриархов 1848 года. Поэтому для воссоединения с московским патриархатом, если бы оно состоялось, необходимо было бы и покаяние в ереси. Кстати сказать, в 1945 году этого не было сделано, то есть, видимо, списали на частное мнение протоиерея Сергия Булгакова. Но уже что касается событий вот недавнего прошлого, а именно 2003 года, то могу сказать, что после смерти возглавителя западноевропейского экзархата, епископа Сергия Евкарпийского, со стороны нашей патриархии был сделан запрос. Не хочет ли этот западноевропейский экзархат вновь перейти под домофор московского патриарха? Они совершенно, так сказать, руками и ногами от этого предложения отбились и от Константинополя и спросили назначение единственному живущему, то есть единственному живому епископу вот этого экзархата, чтобы он немедленно принял полномочия возглавителя, что и было достигнуто. Ну, надо сказать, что если сейчас публикуются какие-то произведения Зиньковского, то есть ученика Сергия Булгакова и в том же духе, связанные с софианством, то только потому, что мы живем в эпоху бесцензурной печати. Ну, а произведение Зиньковского о христианской педагогике из границ православия не выходит. Это что касается западноевропейского экзархата. А теперь мы вновь переходим к событиям в нашем Отечестве. 30-й год.
Значит, Зиньковский по педагогике только
можно. Только по педагогике можно читать, по богословию читать нельзя, это ересь. Итак, начиная с 30-го года, происходит стабилизация Московской патриархии в неимоверных условиях. То есть в каждой епархии законный архиерей, поставленный Сергием. Худо-бедно, но осуществляется хоть какое-то епархиальное управление. То есть при архиерее хоть малый, но епархиальный совет. И хотя сама по себе регистрация, то есть узаконение церковного управления, еще не освобождает церковников от узилищ всех родов, то есть ссылок, тюрем и лагерей, но, что называется, на общих основаниях. А церковь на территории СССР живет. Одновременно вся церковная жизнь введена в строгие рамки канонов и поставлена на каноническую основу. А это значит, что и 11-е правило Антиохийского собора начинает работать. То есть это значит, что к высшей гражданской власти может обращаться либо предстоятель, либо любой член клира, но по по благословению предстоятеля. Но это же значит, с другой стороны, что все жалобы, петиции, ходатайства, все беды и боли русской церкви, все они скапливаются у предстоятеля, и все они подлежат его печалованию. То есть их он должен пропустить через свое сердце и повергнуть перед представленным на то представителем высшей гражданской власти, если до верховного вождя его пока не допускают. Вот это и есть печалование. Итак, 10 февраля 30 года Сергий выпускает памятную записку о нуждах патриаршей церкви в СССР для товарища Смедовича, заменившего Тучкова. «Уважаемый Петр Ермоленович», постоянные начинаются обращения Сергия, и в них буквально вопль. Но этот вопль имеет и церковное название. Это же классические апологии, по духу и тону очень напоминающие знаменитые апологии Иустина Философа к императору Антонину Пию, а при следующем императоре Марке Аврелии в 166 году Иустин Философ мученически окончил свою жизнь. Итак, вот в этой первой записке от 10 февраля Сергий пишет о налоговом обложении храмов, которое было таким, что за неуплату налогов грабили священников, брали их личное имущество. И Сергий пишет по этому поводу, что оставляйте человеку хотя бы минимум его одежды и обуви. То есть уж не занимайтесь совсем-то воровской, так сказать, обчисткой чужого жилья. Затем с церквей требуют налоги в пользу драмсоюза на том основании, что в церкви исполняются песнопения. Ужас! Сергий пишет по этому поводу, что хотя бы сбор производился при исполнении в церкви тех музыкальных произведений, которые или национализированы, или по авторскому праву принадлежат какому-либо лицу. Уж второй пункт никак никуда. Никто в это время церковной музыки не пишет, а Рахманинов за границей. А не вообще за пение в церкви чего бы то ни было. А действительно, исполняют Яна Дамаскина, а сбор это производят в пользу Драмсоюза СССР. Да. А надо сказать, что церковь в это время, вот эти вот чиновники среднего звена, уже оценивают как доходный дом и только смотрят, как бы ее ограбить. Дальше. Сергий в той же памятной записке. Необходимо прекратить взимание сбора за страхование певчих, отмененного в июне 29 года. Необходимо отменить обложение церквей различными сельскохозяйственными продуктами, например, зерновыми или печеным хлебом, шерстью и тому подобное, а также специальными хозяйственными сборами, например, на тракторизацию, индустриализацию, на покупку облигаций государственных займов и тому подобного в принудительном порядке. Уж действительно, Да никакие карловацкие выступления с этим вот громовым обличением, сделанным в спокойном тоне, сравниться не могут. А надо сказать, что за неимением у церкви хозяйства налог, естественно, падает на членов религиозной церковной общины, то есть идет прямой грабеж. Как пишет Сергий, как бы особым налогом на веру, сверх других налогов, уплачиваемых верующими, наравне с прочими гражданами. Дальше. Необходимо распоряжение наркомфина от 5 января сего года, то есть 30-го, о неналожении штрафов, ареста и прочего на имущество членов общины за неуплату налогов на церковь распространить и на страховой налог, авторский и другие. Необходимо разъяснить, чтобы члены приходских советов, церковные старосты, сторожа и другие лица, обслуживающие местный храм, не приравнивались бы за это к кулакам и не облагались усиленными налогами. А надо сказать, что так и было. Сельских священников записали в кулаки, а приходских работников – подкулачники. Дальше Сергий продолжает. Необходимо признать за правило, чтобы при закрытии церквей решающим считалось не желание неверующей части населения, а наличие верующих, желающих и могущих пользоваться данным зданием. И это, между прочим, существовало еще на моей памяти в 88-89 году, когда жители поселка Хотьково писали в Совет по делам религий, что мы не хотим у нас монастыря. Им отвечено было в духе Сергия: «Спасибо, до свидания, это не ваше дело. Не хотите, не ходите туда». В Хотькове-то? Да просто так сказать, что нам не хочется и не нравится.
В Оптиной это то же самое.
И в Оптиной то же самое. Продолжаем.
И в Коломне то же самое.
И в Коломне то же самое, да. Продолжаем. Необходимо, Сергий продолжает, необходимо сделать разъяснение касательно вступления в силу постановления СНК от 8 апреля 29 года о религиозных объединениях, так как иногда местные власти не принимают от общины заявлений о регистрации и даже запрещают делать подготовительные шаги к регистрации. Но ведь это же значит, что он в полнейшем курсе всех государственных узаконений, что он сам матерый волк этого советского законодательства. То есть именно в духе как раз и Устина-философа, что призывают власти исполнять свои собственные законы. Продолжаем. То есть продолжает Сергий. Пожелание духовенства, чтобы служители культа, как не пользующиеся при извлечении дохода наемным трудом, приравнены были по-прежнему к лицам свободных профессий, а не к нетрудовому элементу и тем более не к кулакам. Но что такое для советской власти лица свободных профессий? Это члены Союза писателей, члены Союза журналистов и иных творческих союзов. Других свободных профессий к 30-му году советской власти уже не предусмотрено. Но тут, если нужен какой-то исторический прецедент, то только прецедент императора Марка Кокцея Нервы. Первый век, простите, скончался в 97-м году. Да, в 98-м. Вот Нерва действительно в 96-м году объявил амнистию философам, и под нее подпали сосланные христиане, в частности, Иоанн Богослов. Далее. Чтобы при обложении подоходными налогами сумма не назначалась произвольно, иногда вне всяких возможностей, и чтобы обложение приравнено было к лицам свободных профессий. Опять-таки, чтобы при назначении трудовой повинности, такая форма тоже существовала, при назначении трудовой повинности принимались во внимание как сообразный со здравым разумом размер налагаемой повинности. Опять-таки в духе Иустина философа, сообразный со здравым разумом. Иустин философ пишет даже мягче, что если правители страны не будут философствовать, то народы не смогут благоденствовать. А тут просто имейте вы, друзья мои, здравый разум на первый случай. И в скобочках, например, священнику села Люк, да, на священника села Люк Водской области наложено нарубить, распилить и расколоть 200 кубометров дров. Именно. Здесь только, друзья мои, маленькая географическая неточность. Он пользуется термином дореволюционным, когда удмурты назывались Ватиками. На самом деле надо было бы написать Воткинского района Удмуртской АССР. Это Заволжье, бассейн реки Камы. Но ведь это значит, что и вот из этого Заволжья, из Удмуртской ССР, жалобы-то поступают в Сергию, а он уже об этом печалуется. Стало быть, со всех концов страны.